Как заметил мистер Сардель, еще одной интересной особенностью Орды было умение расслабляться. Когда делать было нечего, старики бездельничали виртуозно, не хуже кошек. Они поточили мечи, они поели, в основном, большие куски мяса, и еще была какая-то каша для безумного хамиша, который размазал большую часть ее по бороде. В доброкачественности трапезы Орда убедилась следующим образом. Повара притащили с кухни, прибили за фартук к полу и подвесили над ним огромный топор на веревке, которую перекинули через балку крыши. Другой конец веревки держал в руке Коэн, пока ел. Потом они поточили мечи еще раз, по привычке, и остановились. Время от времени один из них насвистывал обрывок какой-нибудь мелодии через оставшиеся зубы или обыскивал расселенное тело, пытаясь поймать особенно вредную вошь. Но в основном они просто сидели и смотрели в никуда. Через некоторое время Калеб сказал:
«Ну, вы знаете, я никогда не был на континенте XXXX. Везде был, а там нет. Я часто думал о том, какой он из себя».
«Меня однажды туда выбросило кораблекрушением», — сказал Винсент. «Странное место. Просто кишит магией. У них там водятся бобры с клювами и огромные крысы с длинными хвостами, которые всюду скачут и боксируют друг с другом. И черные чуваки бродят, где попало. Они говорят, что они во сне. Но расторопные ребята. Показать им кусок пустыни с одним засохшим деревом, и через минуту они организуют себе ужин из трех блюд с фруктами и орехами на десерт. И пиво у них тоже хорошее».
«Похоже на то».
Опять длинная пауза. Потом:
«Я надеюсь, у них тут есть менестрели. Будет очень жаль, если нас всех убьют, и никто не сложит об этом ни одной песни».
«В таком городе должна быть куча менестрелей».
«Тогда все в порядке».
«Да».
«Да». Снова длинная пауза. «Хотя нас не убьют, конечно».
«Вот именно. Я до сих пор не позволял себя убивать, а сейчас начинать уже поздновато».
Опять пауза.
«Коэн, ты хоть немножко религиозный?»
«Ну, я в свое время ограбил кучу храмов и перебил немало безумных жрецов. Не знаю, это считается или нет».
«А во что верят у тебя в племени? Что бывает с тем, кто погибнет в битве?»
«А, приходят такие большие, толстые женщины в рогатых шлемах и увозят тебя в чертоги Ио, где можно вечно драться, пировать и пить».
Опять пауза.
«Реально вечно?»
«Ну, наверное.
Потому что обычно даже индюшатин надоедает день так на четвертый».
«Ну, ладно, а твои во что верят?»
«Что мы уплываем в ад на корабле, сделанном из ногтей мертвецов. Что-то такое».
Опять пауза.
«Но нет смысла об этом говорить, потому что нас сегодня не убьют».
«Ты сам начал».
«Ха, тогда и умирать нет смысла. На том свете будешь питаться объедками и плавать в лодке, воняющей грязными носками, а? Ха-ха-ха-ха».
Опять пауза.
«А в Клатче верят, что если ты праведно жил, тебя отправят в рай, где толпы молодых женщин».
«Это тебе такая награда?»
«Не знаю. Может, это им такое наказание. Но я помню, что там можно весь день есть шербет».
«Ха! Когда я был маленький, мы ели нормальный шербет в трубочках с лакричной соломинкой, чтобы через нее тянуть. А теперь такого больше не делают. Люди слишком заняты беготней туда-сюда».
«Все равно звучит намного лучше, чем вечно бухать из ногтей».
Опять пауза.
«А ты веришь, что все враги, которых ты убил при жизни, станут твоими слугами на том свете?»
«Без понятия».
«А скольких ты убил?»
«Все? А, тысячи, две, три, не считая гномов и троллей, конечно».
«Да, тогда на том свете будет кому подать тебе щетку или открыть перед тобой двери».
Пауза.
«Мы точно не умрем, правда же?»
«Правда».
«Ну, то есть 100 000 на одного. Разница всего лишь кучка нулей, верно?»
«Верно».
«Крепкий товарищ рядом, мощная правая рука. Чего нам еще желать?»
Пауза.
«Я бы не отказался от вулкана».
Пауза.
«Мы ведь умрем, да?»
«Угу.
Орда переглянулась.
А все-таки надо смотреть на вещи с положительной стороны. Насколько я помню, я до сих пор не заплатил гному Фафи $50 за этот меч,
— сказал малыш Вилли.
— Похоже, я останусь в выигрыше.
Мистер Сардель уронил голову на руки.
— Простите меня,
— сказал он.
— Не бери в голову,
— ответил Коэн. Небо в высоких окнах слегка посерело.
— Послушайте,
— сказал мистер Сардель,
— вам не обязательно умирать. Мы можем, тайком выбраться отсюда, например, по той же трубе. Мы можем понести Хамиша. Люди все время входят в город и выходят из города. Я уверен, что нам удастся выбраться без всяких...
Он постепенно затих. Никто не мог бы продолжать под этими тяжелыми взглядами. Даже Хамиш, который обычно смотрел в точку, отстоящую лет так на 80, сейчас сердито глядел прямо на него.
— Я не побегу!
— отрезал Хамиш.
— Это не бегство,
— выдавил из себя мистер Сардель.
— Это продуманное отступление, тактика, здравый смысл, наконец. — Я не побегу! — Слушайте, даже варвары умеют считать. Вы сами признали, что погибнете. — Я не побегу!
Коэн подался вперед и похлопал мистера Сардели по руке.
— Понимаешь, у нас работа такая. Мы герои. Разве бывает, чтобы герой убегал? И все эти детишки, про которых ты рассказывал, ну, те, которые думают, что мы просто выдумки всяких писателей, ты думаешь, они поверят, что мы убежали? Ну и вот. Нет, бежать совершенно исключено, пускай другие бегут. И кроме того,
— добавил Раклет,
— когда нам еще представится такой шанс? 6 человек против 5 армий, это же фантастика, это уже не просто легенда, это уже солидная заявка на миф.
Но вы же погибнете.
А, не без того, признаюсь, не без того. Но как мы отлично уйдем, а?
Мистер Сардель смотрел на них и понимал, что они говорят на другом языке, в другом мире. От этого мира у него не было ни ключа, ни карты. Он может научить варваров ходить в интересных штанах и обращаться с деньгами, но в чем-то главном их души не меняются.
— А что, учителя после смерти отправляются в какое-нибудь особенное место?
— спросил Коэн.
— Не думаю,
— мрачно ответил мистер Сардель. С минуты он раздумывал. Может, на небесах и правда есть что-нибудь вроде великого окна в расписании? Но ему слабо верилось. Скорее всего, заставят в это время проверять кучу тетрадей.
— Но что бы там ни было, никогда помрешь, если захочешь выпить с друзьями. Заходи в любое время, — сказал Коэн. — С тобой было весело. И это главное. И еще мы получили образование. Правда, ребята?
И ребята согласно забормотали.
— Ага, просто клево, такие длинные слова.
— И покупать вещи деньгами.
— И социальные сношения, извиняюсь. Ась!
— Жалко, что не вышло. Но я никогда особенно не умел планировать, — сказал Коэн.
Мистер Сардель встал.
— Я пойду с вами,
— мрачно сказал он.
— Что, в битву?
— Угу. — Это меч ты держать умеешь?
— спросил Раклет.
— Нет. — Значит, ты бездарно потратил всю свою жизнь.
Мистер Сардель очень обиделся.
— Я наверняка научусь по ходу дела.
— По ходу дела? Это меч!
— Да, но учителя умеют учиться на ходу.
Мистер Сардель нервно улыбнулся.
— Я однажды целый семестр преподавал практическую алхимию, когда мистер Схизм себя подорвал и ушел в отпуск по состоянию здоровья. А до сих пор я даже тигля никогда не видел. О, держи.
Малыш Вилли протянул учителю запасной меч. Учитель взвесил его в руке.
Я надеюсь, есть учебник или какая-нибудь инструкция? Инструкция? Не! Держишь за тупой конец, а другим концом тычешь в людей. А, правда? Ну, это, кажется, несложно. Я думал, там что-то замысловатое.
— Ты точно хочешь пойти с нами?
— спросил Коэн. Мистер Сардель не колебался.
— Абсолютно. Если вы проиграете, я, скорее всего, тоже не выживу. И еще, похоже, что вам, героям, выпадает загробная жизнь классом получше. И сильно подозреваю, что вам и на этом свете живется получше. Честно, не знаю, куда отправляются учителя после смерти, но у меня ужасные подозрения, что там будет полно физруков.
— Просто я не знаю, умеешь ли ты впадать в состояние берсерка, — сказал Коэн. — У тебя бывает так, что красный туман застилает глаза, а когда приходишь в себя, выясняется, что ты загрыз до смерти 20 человек.
— Я считался довольно строгим, когда у меня в классе шумели,
— сказал мистер Сардель.
— И кусочки мела метал тоже неплохо.
— А ты, сборщик налогов?
Шесть благ ветер торопливо подметился.
— Я? Мне кажется, я больше подхожу для подрыва системы изнутри.
— И то правда.
— Коэн оглядел остальных.
— Я никогда раньше не воевал так. Это официально. Как это все происходит?
— Мне кажется, надо просто выстроиться один за другим, а потом броситься на врага,
— сказал мистер Сардель.
— Похоже, ничего сложного. Ну ладно, пошли.
Они двинулись широким шагом, кроме Хамиша, который катился, и мистера Сарделя, который мелко семенил, по тронному залу. Сборщик налогов потрусил за ними.
— Мистер Сардель, — закричал он, — вы же знаете, что будет. Вы что, рассудок потеряли?
— Да,
— ответил учитель.
— Но, кажется, нашел другой. Его получше.
Он ухмыльнулся про себя. До сих пор его жизнь была чудовищно сложна. Расписание, списки, целая корзина дел, которые следовало сделать, и другая, тех, которых делать не следовало. А его жизнь была маленькая и сморщенная, и извивалась посреди этого всего, пытаясь уцелеть. Но теперь все вдруг стало очень просто. За один конец меча держишь, другим тыкаешь. Можно всю жизнь прожить, руководствуясь подобной максимой, а после смерти попасть в очень интересную и загробную жизнь.
— Эй, возьми еще вот это. Калеб сунул ему что-то круглое, и они вышли в серый утренний свет. — Это щит.
— А, это чтобы защищаться, верно?
— И еще. Если очень нужно, закусить край.
— О, про это я знаю, — сказал мистер Сардель.
—
Это когда впадаешь в состояние берсерка, верно?
— Возможно, возможно, — согласился Калеб. Поэтому воины часто так поступают. Но лично я кусаю щит, потому что он из шоколада.
— Шоколада?
— Ну да, в этих битвах никогда толком не покормят.
— Только поглядите на меня, — думал мистер Сардель.
— Я шагаю по улице вместе с героями. — Это великие его...
— А если будешь сомневаться, разденься, — сказал Калеб.
— Это еще зачем?
— Признак хорошего берсерка. Они кидаются на врага, в чем мать родила. Это пугает до усрачки. А если кто-нибудь начнет смеяться, спорни его хорошенько.
В кресле под пледом что-то зашевелилось.
— Ась!
— Я сказал, пырни его хорошенько, Хамиш!
Хамиш помахал рукой, состоящей из костей, обтянутых кожей. Непонятно, как она при этом удерживала тяжелый топор.
— Так их прямо в надраке!
Мистер Сардель подтолкнул Калеба локтем.
— По-хорошему, я бы должен все записывать. Где в точности находятся надраки?
— Это небольшой горный хребет возле пупа.
— Потрясающе.